Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Здравствуйте! Сегодня мы послушаем музыку Ахмада Джамали и размышления голландского режиссера Франса Звартиса об экспериментальном кинематографе, а откроет выпуск встречи с писателем Евгением Войскунским. Если бы этот разговор вышел в эфир несколько лет назад, я бы, наверное, добавил писателем-фантастом, ведь именно романы о фантастических приключениях «Экипаж Меконга» и «Ур сын Шама», которые Евгений Войскунский написал со своим двоюродным братом Исаем Лукадьяновым, принесли ему известность, однако книги, написанные Евгением Войскунским в последние годы, прежде всего роман «Румянцевский сквер», вышедший в московском издательстве «Текст», к фантастике отношения не имеют.
«Румянцевский сквер» — это сад или сквер рядом с Академией художеств в Ленинграде, между Академией художеств и университетом. Там мы с моей будущей женой, еще когда только поступили в ленинградские вот эти вузы, часто встречались. Это был наш сад. Впоследствии, в 80-е годы, я вдруг с ужасом узнаю, что он стал пристанищем ленинградских фашистов. Там собираются ленинградские вот эти национал-патриоты, как они себя называли. Там гремят антисемитские речи. И Румянцевский сквер стал странной противоположностью тому, каким я его помнил. И вот в этом Румянцевском сквере мой герой встречается с любимой девушкой, которая учится в Академии художеств. Потом, правда, она вышла замуж за флотского офицера. И в последний день своей жизни он с утра садится на 7-й троллейбус на Невском проспекте и едет через весь город на Университетскую набережную, в этот заваленный снегом Румянцевский сквер, садится там, видит, как освещаются окна Академии художеств, и его заносит снегом. Так кончается роман.
«Румянцевский сквер» — это книга о войне и советском послевоенном мире. Критики сравнивают ее со знаменитым романом Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Сходство, прежде всего, композиционное. Судьбы нескольких персонажей переплетаются на фоне исторических событий. Но не только. «Румянцевский сквер», как и книга Гроссмана, — это роман об искалеченном сталинизмом поколении, которое медленно открывает для себя правду о советском режиме.
Мой герой, который стал преподавателем истории и марксизма-ленинизма, в годы перестройки немножко убеждается в том, что страна нуждается в обновлении, что рухнула великая доктрина марксизма-ленинизма, которой он верно служил. Начинается его отход, его, так сказать, переубеждение, что ли.
В праздничный вечер 7 ноября сидели за столом, пили чай после обеда, вернее, чай пила Зинаида. Петрова же, старший и младший, потягивали пиво из высоких стаканов. По телевизору показывали парад, демонстрацию, ну, как положено, праздник. Вдруг перемигнуло на экране, и возникла большая масса людей с плакатами. Оратор в кузове грузовика и дикторша медовым голосом объявила, что в Ленинграде произошел митинг демократов-неформалов, возмущенных гидаспасовским митингом 18 октября. И тут такое понеслось из ящика, что Дмитрий Аврамович поперхнулся пивом, чего с ним прежде никогда не случалось. Кашляя, вытянув голову, насколько позволяла короткая шея, он щурился на очкарика оратора, который громко и резко обвинял в ухудшении жизни народа партийно-кремлевскую мафию. «Надо же! Так и сказал!» «Кто это, отец?» — спросил Виталий. «Да вроде бы Иванов. Николай Иванов, следователь. Ну, он с этим армянином расследовал в Узбекистане. Ага, с Гляном. Как же это разрешают?» Толпа на экране, вместо того, чтобы стащить провокатора с грузовика и закрутить ему руки, принялась аплодировать. Колыхались плакаты, Дмитрий Аврамович спросил напряженно, вглядываясь слабыми глазами, «Что там у них написано?» «Горбачев, хлеб на стол, а не танки на параде», — читал Виталий, качая головой от изумления. «Горбачев, где покаяние КПСС?» «Народ, прокляни большевиков», — прочитала Зинаида, запинаясь на крамольных, невозможных словах. Дмитрий Аврамович заерзал на стуле, скрипевшем под его полным телом. Всем своим организмом он ощущал необходимость кому-то звонить, чтобы прекратить безобразие. Но в Смольной не прозвонишься, а в большом доме на Литейном, и сами не дураки, видят же, что творится у них под носом. «Это кого они, гады, проклинают, а?» — произнес он растерянно. Как посмели?
Персонажей романа связывает крупная военная операция 44-го года, в которой погиб батальон десантников. Уцелело всего несколько человек, и герой книги Анатолий Ципин пытается выяснить, кто же виноват в том, что он вернулся калекой, а его товарищи погибли.
Я тогда еще был в Кронштадте, работал в газете «Огневой щит», а мой друг работал в газете «Бригады морской пехоты». А этот батальон, который вот пошел в десантную операцию при Мерикюле, Мерикюле – это на эстонском побережье, он работал вот в этой самой бригаде. Он сам в десанте не участвовал, но от него я знал о том, что погиб этот батальон. А в этом батальоне были ребята, которые с Ханка пришли, так же, как и я, которым удалось спастись после катастрофы с нашим транспортом. Так что я знал о судьбе этого десанта еще вот в 44-м году. Знаете, как заново засело в голове, вот, когда настало такое время, когда, значит, к суровой прозе клонят и к воспоминаниям военной юности стучатся, так сказать, в душу, я решил, что нужно написать об этом десанте. Я прочел некоторые документы, уточнил фамилии, судьбы. Это книга о судьбе нескольких десантников. Один из них окончил в Ленинграде исторический факультет и стал преподавателем марксизма и ленинизма в техническом институте. А другой, его друг, прошедший плен, несколько человек попали в плен при разгроме этого десанта, вернувшись из плена и испытав все унижения, которые он претерпел, вернувшись из плена, дальше, чем дворником при больнице в городе Ломоносове, это бывший Ораньенбаум, ему как бы не дозволили быть. И вот он не может примириться с тем, что он последний человек на свете. Кроме того, он еще сын антоновца. Его отец был расстрелян как участник антоновского мятежа. И хотя он отца своего никогда не видел, он родился через 2 месяца после того, как отца расстреляли. Все ведущие органы знали, что он сын антоновца, и к нему отношение было не очень-то хорошее.
Тебя вызывает капитан Одинец. Быстро к нему. В дальнем углу казармы на 2-м этаже была комната этого капитана, непонятно чем занимавшегося в 260-й отдельной бригаде морской пехоты. То есть, в общем, было понятно, но все равно не ясно. В том конце коридора, где находилась его комната, сгустилась загадочная полутьма. «Товарищ Колчанов», — заговорил Одинец тихим голосом, — «я вот зачем пригласил». Выходило, по его словам, что он, Колчанов, вполне сознательный боец морпехоты и, как комсорг роты, мобилизует комсомольцев, ну и так далее. Колчанов слушал и, понимая, конечно, что не для похвальных слов вызвал его особист, чувствовал в животе неприятное напряжение. «Вас недавно, товарищ Колчанов, приняли в партию», — тихо, доверительно журчал голос Одинца. «Это наклало большую ответственность, так?» Он выждал, пока Колчанов утвердительно кивнет, и продолжал. «Готовится на Ленфронте наступление. Скоро и наша бригада вступит. Мы должны тщательно проверить готовность, так? Чтобы никаких нездоровых настроений. А они имеются в вашей роте, например». Колчанов удивленно посмотрел Одинцу в непорочно голубые глаза. «В роте, товарищ капитан, здоровое настроение?» «В целом», — уточнил тот, — «но отдельные случаи имеют место. Старшина первой статьи Гольдберг много болтает. О разрушениях в Ленинграде, например. А разве нет разрушений?» «Отдельные разрушения есть. Но...» — Одинец отжал и снова сцепил пальцы. «Это не дает права болтовней о разрушениях снижать у бойцов дух, ненужные настроения разводить. Кроме того, ваш Гольдберг рассказывает антисемитские анекдоты». «Товарищ капитан», — Колчанов невольно ухмыльнулся, — «Гольдберг сам еврей». «Сам еврей, так не болтай. В анекдотах скрывается вред. Национальная политика партии не допускает, чтобы искажали. Вам ясно, Колчанов?» «Ясно». Хотя не совсем он понимал, какой вред в анекдотах, до которых и верно Миша Гольдберг — большой охотник. «Дальше возьмем», — сказал капитан, — «старший краснофлотец Ципин осенью имел самоволку, так?» «Была самоволка», — подтвердил Колчанов. «Так ведь он отсидел на губе». «Гнилой либерализм», — оборвал его капитан Одинец. «Должен был ваш Ципин идти под трибунал. Пожалели. Вы присмотритесь к нему, товарищ Колчанов». «Да я и так его знаю, еще по 2-й бригаде». «Плохо знаете. Знаешь, например, из какой он семьи?» «Тамбовский он, из крестьян». «К вашему сведению, его отец расстрелян за участие в антоновском мятеже». Тут Колчанов рот раскрыл. «А что скажешь на такой жуткий факт?» должен докладывать о его поведении, каждое высказывание брать на заметку. Колчанов тупо смотрел на правильное лицо капитана, на открывающуюся и закрывающуюся щель безгубого рта. «Вот на что она похожа. На трещину во льду», — подумал он. «Слышишь, что говорю, Колчанов?» — Одинец придвинул к нему лист бумаги. «Напишите, что согласны помогать выявлению нездоровых настроений». «Зачем, товарищ капитан?» — встрепенулся он. «Писать зачем? Я, если услышу такое нездоровое, я сам к вам приду». «Нет, Колчанов, как молодой коммунист, должен понять. Дело государственной важности вам доверяют. Значит, надо оформить по порядку. Пишите». Колчанов обмакнул перо в чернильницу и стал писать под диктовку. «Согласен помогать в выявлении».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Наш гость – писатель Евгений Войскунский. В эфире звучат фрагменты из его последнего романа «Румянцевский сквер». Роман завершается судебным процессом. Уже в перестроечные годы суд пытается разобраться, кто же виновен в событиях полувековой давности. Это и символический суд над режимом, суд, который не состоялся в реальности, но Евгений Войскунский не предлагает вердикта. Герои спорят, причем прежние боевые товарищи в конце 80-х оказываются по разные стороны баррикад.
Мой герой Колчанов, который постепенно приходит к убеждению, что эксперимент, так сказать, не удался, сталкивается в жестоком споре со своим другом Анатолием Цыпиным, вот этим сыном бывшего антоновца, бывшим пленным, нынешним дворником, который, несмотря на то, что он претерпел жестокое поражение в жизни, считает, что перестройка не нужна России, что России нужна твердая рука. Но там еще вмешивается дело некто Акулинич, там вставная повесть в романе «Житие Акулинича». Ну, это история молодого человека, родившегося в Ленинграде в 1934 году. Его отец был арестован, репрессирован, потом его мать отправлена в ссылку. Его воспитывала бабушка, а между тем у него серьезные математические способности. А он, будучи таким восторженным немножко юношей, с восторгом принял 20-й съезд. Это было освобождение. Это освобождение и от нищенской унизительной жизни, надежда на возрождение страны. Он даже вступает в партию, этот Акулинич. Но постепенно начинает понимать, что не все так уж благополучно складывается, и не все надежды сбываются. Вот уже и венгерские события начались, и он как-то болезненно это воспринимает. А потом Чехословакия. Короче говоря, на него обращают внимание в органах и его арестовывают. Это как бы взлет и падение идеалиста-шестидесятника.
Можно предположить, что прототипом Акулинича стал диссидент Юрий Голонсков, умерший в советском лагере в 1972 году. Книга «Румянцевский сквер» начинается с поминок по Михаилу Гольбергу, еще одному из немногих выживших десантников. На последних страницах романа умирает спорщик и противник перестройки Анатолий Цыпин, а в самом финале угасает в «Румянцевском сквере» главный герой Колчанов. Им нет места в постсоветской России с ее новыми реалиями. Одна из линий романа посвящена первым кооператорам, решившим открыть шахматное кафе и не подозревающим о существовании рэкета.
Мы, в общем-то, были воспитаны в определенном духе, мы были совершенно советскими людьми, и у меня не было никаких сомнений. Хотя, конечно, я понимал, что отец моей жены, абсолютно невинный человек, был репрессирован жестоко и несправедливо. Он был расстрелян в ночь на 1938 год. Ну и потом меня потрясло постановление 1946 года по поводу Ахматовой и Зощенко. Я помню свое потрясение, потому что Ахматова тогда я еще не знал. А Зощенко был кумиром нашей школьной юности, мы его обожали просто. Но потом 20-й съезд, который совершенно перевернул все наши прежние убеждения и прочее, прочее. Ну, я, в общем-то, был шестидесятником.
В одном из интервью Евгений Войскунский говорил, что эпоха, которую он вспоминает с наибольшей приязнью, 56-й год, между 20-м съездом и венгерскими событиями, с февраля по октябрь, удивительное время. Автор романа «Румянцевский сквер» воскрешает споры, которые звучали в те дни.
Лениво, словно нехотя, сыпал снежок на Красную площадь. Тут и там темнели группки людей. Саша и Гарик Караханов подошли к одному из стихийно образовавшихся кружков. Гудел басовитый немного в нос голос мужчины с лицом умного сенбернара в добротной шапке пирожком. Незнание исторических уроков. Никогда ни одна революция не обходилась без пролития крови, потому что ни один класс не уступал власть добровольно. «Слушайте, вы», — резко сказал человек в зеленой шляпе и ватнике. В его глазных впадинах, в провалах щек, как бы сгустилась ночная мгла. «От вашей классовой борьбы Россия кровью захлебнулась. Чуть не полстраны загнали в лагеря. Ройте каналы, стройте заводы. Херня это, классовая борьба. Бесплатная рабсила была Сталину нужна». «Ты Сталина не трожь», — раздался высокий, как бы бабий голос. «Мы с его именем в смертный бой шли. Понял? Сталин нас привел к победе». «Верно», — прогудел сенбернар. «Конечно, он допустил ошибки, но...» «Да какие ошибки?» — бабий голос достиг пронзительной высоты. Его обладатель в армейской шинели с темными пятнами ожогов на крупном лице выступил вперед. От него заметно несло перегаром. «Не было ошибок! Это Никита придумал! Ну, сажали врагов народа! А Никита, что ли, не сажал?» «Вы бы, товарищ, осторожней про Хрущева». «Чего осторожней? Ты мне что, угрозы лепишь? Так я не боюсь». Бывший солдат распахнул шинель, на гимнастерке у него тесно висели ордена и медали. «Гитлера не испужался, понял? Так Хруща и подавно!» Часа полтора провели Саша с Карахановым на Красной площади, переходя от группы к группе, слушали спорящих, иной раз и сами вмешивались в споры. «Такого еще не бывало», — возбужденно говорил Саша, когда шли к метро. «Ты смотри, как развязались языки. Это же замечательно. Народ заговорил. Приезжай к нам в Баку, и не такое услышишь. У нас, если кто на кого рассердится, говорят «сен культ личности сен», в переводе с азербайджанского «ты культ личности».
Читатели романа «Румянцевский сквер» могут узнать в судьбе главного героя Колчанова детали судьбы автора книги. 86-летний Евгений Войскунский вспоминает.
«Я хотел стать архитектором. Я рисовал в школьные годы и собрался поступать на архитектурный факультет Ленинградской Всероссийской академии художеств. Но поскольку я был подготовлен не профессионально, а так, полюбительски, я не прошел по рисунку и поступил на искусствоведческий факультет Академии художеств. Это было в далеком 1939 году. И одновременно на подготовительные классы по рисованию архитектурного факультета. Очень много рисовал в том году и собирался перейти на архитектурный факультет, но тут подошел мой год призыва. А в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, был принят закон о всеобщей воинской обязанности. И таким образом закончились мои отношения с искусством. После призыва нашу команду отправили в Кронштадт, и я приуныл, потому что Кронштадт – это флот, а на флоте служба была тогда 5 лет. Это был убийственный срок. Но мне повезло в том смысле, что меня не на флот призвали в Кронштадте, а в железнодорожный батальон, который базировался на полуострове Ханко. Это был 40-й год. Там, короче говоря, меня застигла война, и мы оказались под огнем финских батарей. Финляндия вступила в войну не 22 июня, а 25-го. И полуостров Ханко был под постоянным огнем. Ну, вот так началась моя военная эпопея, так сказать. А поскольку я с самого детства чувствовал себе литературный какой-то зуд, я пописывал в базовую газету, там была многотиражка на Ханко, «Красный Гангут». Этот самый Гангут мы укрепили и держали его 140 дней и ночей. И поскольку я там стал писать статьи, фельетоны, мне очень давались почему-то фельетоны, про Гитлера, про Квислинга, про Геббельса, про Маннергейма, и меня в конце концов взяли в редакцию этой газеты и переодели, между прочим, во флотское. Так я, опасавшийся флотской службы, стал краснофлотцем. И началась моя долгая военно-морская служба. 16 лет я прослужил на флоте. Меня не очень прельщала военно-морская карьера. Но дело в том, что была война. И всю войну я вот продолжал быть военным журналистом. Мы эвакуировались из Ханка в декабре 41 года. Я ушел с последним караваном. И наш транспорт, на котором шла вот наша редакция «Красного Гангута», подорвался на минах. Мне удалось спастись. Мы с моим другом Мишей Дудиным, нам удалось прыгнуть на тральщики, которые крутились возле накрененного борта нашего транспорта. Финский залив был действительно шпигован минами, его называли «суп с клёцками». И мы видели, как чернели верхушки этих мин за штелевшим заливом. Это была одна из самых страшных картин в моей жизни, действительно.
история чудесного спасения десантника, рассказанная и в Румянцевском сквере. Как и многие писатели старшего поколения, Евгений Войскунский имеет возможность сравнить два типа цензуры в книгоиздании – идеологическую и коммерческую.
Конечно, про войну в прежние годы в полном, так сказать, объеме писать было невозможно. Очень трудно проходили книги, которые называли лейтенантской прозой, окопной правдой, книги Бакланова, Кондратьева, Бондарева. И я помню, как изругали нещадно одну очень хорошую повесть о войне Казакевича «Двое в степи», одна из лучших, по-моему, книг о войне. Да, трудно было. Но после 20-го съезда, и особенно в перестроечные годы, конечно, все это стало гораздо свободнее, цензура исчезла, и, значит, осталась возможность писать о войне все что угодно. Но появилась другая опасность. Барьер, который стоит перед вообще всей литературой, это коммерция. В издательствах коммерческими директорами сейчас являются молодые люди, не очень осведомленные о литературном процессе, который, собственно говоря, ставит своей задачей только одну – быструю прибыль. И если этой прибыли быстрой не наблюдается или не предвидится, по их мнению, то они отклоняют какие-то вещи. То есть литературным процессом начинают управлять коммерческие директора издательств. Вот это то, что сейчас заменило былую цензуру. Раньше была цензура, а теперь коммерция. Такая беда. Но, в принципе, можно писать, конечно, все. Если говорить о военной прозе, то возникает сейчас новая ситуация, связанная с другими войнами, с войнами в Афганистане, с войнами в Чечне, и появились новые писатели, которые пишут очень хорошую военную прозу. Мне очень интересно то, что пишет, ну, скажем, Захар Прилепин о чеченской войне. Но это совершенно другая война. Наша война, вот та, которая называется Великой Отечественной, она была войной действительно народной и справедливой. А нынешние войны – это совсем другие войны. И психологические проблемы, связанные с нынешними войнами, мало похожи на психологические проблемы, связанные с Великой Отечественной войной.
На «Волнах свободы» вы слушали фрагменты из романа Евгения Войскунского «Румянцевский сквер». Книга вышла в московском издательстве «Текст». После рекламы и сводки новостей поговорим о том, как в Голландии восстанавливают ленты кинорежиссеров-экспериментаторов, и вместе с Дмитрием Савицким послушаем музыку Ахмада Джамаля.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему терпит поражение оранжевая революция в Монголии? Об этом говорим со специалистом по бархатным революциям Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ямало-Ненецком округе в результате падения вертолета Ми-8 компании «Ютейр» погибли 9 человек, 7 выжили. Всего на борту самолета, перевозившего нефтяников, находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Причина аварии выясняется. Эксперты Ростехнадзора не подтвердили версию о взрыве бытового газа в жилом доме в Сочи. Утечки газа из баллона, который нашли под завалами, по мнению специалистов, не было. Ветка газопровода, проходящая недалеко от дома, не повреждена. В результате взрыва сегодня рано утром погибли 2 человека, пострадали свыше 30. В Ингушетии в городе Молгобек 2 милиционера погибли и 5 ранены в результате вооруженного нападения. Ведется поиск нападавших. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что отдает приоритет дипломатическому решению конфликта с Ираном. В то же время Буш подчеркнул, что Вашингтон рассматривает все возможности выхода из ситуации вокруг ядерной программы Ирана. В столице Монголии, Улан-Баторе, в результате ночных беспорядков убиты 5 человек и более 300 ранены. Акции протеста начались после объявления официальных результатов парламентских выборов, согласно которым победила правящая монгольская народно-революционная партия. В Афганистане при покушении на губернатора провинции Нимроз в среду погибли 5 человек. Сам губернатор не пострадал. Пакистанские силы безопасности задержали 52 боевика в горном районе Хайбер. В Баргузинском районе Бурятии с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 9 человек, двое из них – дети. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. Нидерландский музей кино завершил масштабный проект реставрации 400 экспериментальных кинокартин, созданных за последние 40 лет прошлого столетия. Чтобы отметить столь значимое прибавление к своей знаменитой коллекции, музей кино в Амстердаме запустил регулярные показы экспериментального кино и отдельный, посвященный исключительно этому таинственному жанру, интернет-сайт, на котором многие фильмы из коллекции, в том числе и фильмы легендарного Франца Звартиса, будут доступны для сетевого просмотра. О том, что такое экспериментальное кино, амстердамский корреспондент «Свободы» Софья Корниенко побеседовала с мэтром Франсом Звартисом и одним из реставраторов музея Симоной Маница.
Реставрационный проект «Dutch Experimental» начался несколько лет назад. Финансировали проект благотворительный фонд в поддержку нидерландского художественного наследия «Mondrian Foundation» и независимый нидерландский дистрибьютор неконвенционального кино «The Film Bank». Все фильмы из экспериментальной коллекции музея очень разные. Здесь и глубокие личные переживания дочери бежавших в Амстердам из Германии евреев Барбары Мейтер, которая с помощью кинокамеры оживляет старые фотографии, так что они дрожат и плачут в кадре. Здесь и ансамбли песни, танца и фарса из крестьянской и офисной жизни Вима Вандерлиндена и Науда Херкинса и напоминающая нашу пластилиновую ворону мультипликационная ирония Паула и Менно де Нойер.
Одной из наших основных задач было найти оригиналы фильмов и убедить режиссеров передать их нам в музей на хранение. Это было очень непросто.
Рассказывает реставратор музея Симона Моница.
Авторы десятки лет хранили свои творения у себя дома. У некоторых коробки с пленкой стояли в спальне под кроватью. Эти фильмы мало кто видел, и их создатели не понимают, почему после стольких лет отсутствия интереса к их творчеству Государственный музей кино вдруг стучится к ним в двери. Нам потребовалось немало времени, чтобы они нам доверились. Да, мы и правда очень долго игнорировали их, но теперь хотим искупить свою вину, подарив их фильмам новую жизнь и нового зрителя. Режиссеры рассуждают так. Эта пленка – бренный материал, рано или поздно ей суждено выйти из строя. К тому же большинство художников относятся к своим работам как к детям и не желая терять над ними полный контроль, передав оригиналы в музей.
В мае в Амстердамском музее кино прошло несколько показов и тематических вечеров, посвященных заново отреставрированному экспериментальному кино. Однако это только начало. С сентября этого года показы экспериментального кино будут проводиться здесь ежемесячно, чтобы обеспечить регулярный доступ зрителей к этому жанру и сделать его присутствие в музейной коллекции более заметным. Симона Муница.
Франц Звартис передал нам все свои оригиналы, и все они были в плохом состоянии. Реставрация его кинематографического наследия представляла собой гигантский проект, который завершился несколько лет назад и предшествовал массовой реставрации экспериментального кино. В отличие от своих коллег по цеху, Звартис сам видел необходимость в том, чтобы передать свои фильмы на хранение профессионалам. 30 лет для кинопленки – серьезный возраст.
А что вообще такое для вас экспериментальный фильм? У этого вида искусства масса определений.
Это очень сложный вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Для себя я выделяю такую отличительную черту, объединяющую все эти фильмы. Большинство из них были сделаны автором в одиночку, без участия съемочной или продюсерской группы. В большинстве фильмов с начала и до конца главным фактором оставался контроль одного человека, автора, как у Звартиса, например. Главная характеристика экспериментального фильма – это то, что его нельзя отнести к определенной школе или жанру. Но в нем всегда уделено много внимания кинопленке как материалу, причем с художественной точки зрения. Мне интересно видение мира, показанное через призму пленки как материала. Если художник занят исключительно темой умирания и разложения пленки, это не всегда интересно. За этими переживаниями должны скрываться иные, более интимные. Лучший пример – голландская художница Барбара Метер. Ее образы разговаривают со зрителем напрямую. Со Звартисом в моем случае все обстояло иначе. Вначале я не могла привыкнуть к его образам, его фильмы мне абсолютно не нравились. Лишь недавно, уже закончив реставрационный проект, я открыла для себя, насколько они красивы. А Пауло де Нойер меня привлек шуточностью своих фильмов, ироничным подходом к материалу кино и к жизни вообще. Я думаю, что термин «экспериментальное кино» устарел. Сегодня каждый может снять фильм на мобильный телефон. Ценное зерно в итоге остается неизменным. Художественное видение и личные переживания в его основе, однако свобода доступа к материалу есть теперь у всех, ее больше не нужно искать, бороться за нее. Свобода в работе с визуальными образами, наоборот, уже перевалила за все границы, превзошла все мыслимые ограничения. Островки экспериментального кино в старом понимании останутся, как Питер Черкасский, например, или художники, работающие с архивными материалами. Эксперименты в кино продолжатся, но в какой форме? На пленке, на мобильных телефонах, на цифре, еще как-то, мы не знаем. Предыдущие поколения были пуристами в том, что касалось использования пленки. Это уходит в прошлое. Сегодня лишь немногие могут позволить себе работать с дорогостоящей пленкой. Так что нам теперь предстоит искать художественное видение в новой оболочке, какой бы она ни была.
Франц Звартис.
Сейчас я все объясню. Я думаю, что не имеет никакого значения, на что снимать. Никакой разницы. Даже если снимаешь на самую дешевую видеокамеру. Единственная разница заключается в разрешении. Если хочешь впоследствии показать свои кадры на стадионе для 20 тысяч зрителей, то тогда никакого разрешения не хватит. Но иных ограничений нет. Все определяет внутренний настрой. Тогда даже с помощью самого простенького аппарата получается искусство.
И все же получаются совсем иные по интенсивности кадры. Цифровое изображение не дает ощущения дистанцированности от настоящего, ощущения безвремения.
Я понимаю. Это как раньше, когда были только масляные краски, а потом появилась акриловая краска. Все, кто годами работал только с маслом и знал его превосходные качества, говорили: «Ну что это? Смех да и только. Это акриловая краска». И действительно, если посмотреть на картины старых фламандских мастеров, я недавно ходил опять в галерею Боймонса. Там висит портрет господина в красном берете и зеленом пальто. Какие краски! Такого акрилом не передать. Но акриловая краска, в свою очередь, способна на то, чего не может масло.
Почему же вы все-таки бросили свое масло, кинопленку?
Я уже совсем старик, как видите. Камера – тяжелая штука. Вот в чем проблема. А кому-то другому передоверить роль оператора я не могу. Чтобы кто-то другой снимал? Никогда. Я должен все снимать сам. Тогда мне видно, что происходит на самом деле. Только оператору это видно, что происходит на самом деле.
Вас называют великим волшебником за то, какие чудеса вы творили в проявочной.
Я этот материал сам развил.
В молодости я проявлял по 10 рулонов пленки в день. То есть мы снимали по воскресеньям, когда у всех был выходной. Все приходили к нам домой, все шли в сад, и мы быстро-быстро снимали. «А что делать?» – спрашивали они. «Понятия не имею», – говорил им я. «Идите, садитесь, возьмите стул, наденьте вон то дурацкое платье, которое там на двери висит, парик наденьте и лицо, лицо замажьте белым гримом». Ну, и все в таком духе. И они все это делали. А иному я скажу: «А ты разденься». Что, совсем? Совсем разденься. Там же никто нас не мог видеть, в саду. А когда пленку проявим, то все, что не нравится, вырежем. Это уж лучше, чем, еще ничего не сняв, уже ныть, что этого я не буду делать, этого я не хочу.
И никто никогда не ныл? Как же вам удавалось добиваться такого послушания?
Не знаю. Это затягивало. Я и жену свою трик снимал, как вы знаете.
Может быть, это так легко было тогда, потому что время было другое. Все хотели пробовать новое, странное, запрещенное, экспериментировать. Тогда вообще сняться в любом фильме казалось чем-то особенным.
Это тоже сыграло свою роль. Вы не пугаетесь от того, что я сейчас скажу. Я считаю себя высоко одаренным, но я не гений. У меня были случаи, как, например, когда я снимал подругу жены, красавицу с лицом из прошлого, из 16 века, как с холста фламандских примитивистов сошедшую, неземной красоты девушку. Можно я тебя поснимаю? Конечно. Садись, вон, на стул. Снял, проявил, и от страха чуть в обморок не упал, когда увидел ее на пленке. Это была ведьма.
И вы поверили тому образу на пленке или тому, что видели своими глазами? Где правда?
Съемка трансформирует образ, особенно если усилить контрастность. Получается драматический образ. Я под большим впечатлением от того, как можно манипулировать реальностью.
Но ведь тогда получается ложь?
О, это меня совершенно не волнует. Меня именно интересует то, как на пленке или на видео трансформируется объект. И как вдруг проявляется дополнительное значение этого объекта. Ведь что такое фотогеничность? Это когда образ на фотографии приобретает новое, неожиданное значение. Если я смотрю на любой ван-гоговский пейзаж, то неважно, насколько то, что он написал, похоже на вишню или яблоню, важно художественное значение этого дерева. Так же и в кино. Важно художественное значение, а не то, что фильм передает истинный образ. Поэтому меня совершенно не интересует документальное кино.
С режиссером Францем Звартисом беседовала Софья Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает один из самых элегантных джазовых музыкантов Ахмад Джамаль. Ему исполняется 78 лет. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
Две недели назад мне довелось сказать несколько слов о новом диске пианиста Ахмад Джамаля. 2 июля Джамалю исполнилось 78 лет. Он вместе с Дэйвом Брубеком, Макоем Тайнером и Хорасом Сильвером принадлежит к когорте последних великих пианистов старшего поколения. У микрофона ваш ДС и «Джаз на свободе». Начнем с сердца легенды Джамаля, с легендарной записи в Першинге. «But not for me», «Но не для меня», Гершвина и Кларка. Первая пьеска незабываемого диска пианиста Джамаль в Першинге, этом чикагском отеле, в холле которого играло трио с юбиляром на рояле, Израилом Кросби на контрабасе и Верналом Фурнье на ударных. В Впервые я услышал «But Not For Me», меня поразившую чистотой звучания и знаменитыми повторами-переливами, на которых взошло целое поколение джазменов в Москве на Волконском переулке осенью 62-го года перед самым призывом в армию, то есть на 4 года позже самой записи, что было не так уж и плохо для крепко от американского джаза на ключ запертой Москвы. Джамаль был любимым джазменом Майлса Дэвиса. Открыла Джамаля сестра Майлса, которая позвонила ему из телефонной будки отеля и сказала: «Ты должен срочно приехать и послушать этого пианиста». Позже Майлс взял в квинтет пианиста Уинтона Келли, который звучал слегка как Джамаль, и которого во время записи «Kind of Blue» Дэвис попросил, особенно в композиции «Freddy Freeloader», играть как можно ближе к Джамалю. Пуансианы – это и поселок во Флориде, и тропическое дерево цезальпиния. Композиция Саймона и Бернера. Вторая самая знаменитая пьеска с диска «Джамаль в Першинге». Гимнастический Неудивительно, что Джамаль, который до перехода в ислам носил имя Фредерика Рассела Джонса, сохраняет на этом диске некий ковбойский ритм шагом идущей лошади. Мне довелось как-то взять у Ахмад Джамаля интервью. Целиком оно не сохранилось, но вот небольшой отрывок.
Джоахим
Берент в книге джаза говорит, что вы и Элис Ларкинс принадлежите к фортепианной школе Эрола Гарнера. Где ваши корни и кто были для вас наиважнейшими музыкантами? Мои корни в Питтсбурге. Этот город дал миру множество джазменов: Билли Стрейхорна, Мэри Лу Уильямс, Эрла Гарнера, Эрла Хайнса, Дода Мармороза, Роя Элдриджа также, Арта Блейки, Клука Кенни Кларка. Так что мои корни, несомненно, в Питтсбурге. Наибольшее влияние на меня оказал Эрл Гарнер, бесспорно. За ним следует Арт Тейтум, Нэт Коул, несколько других, но Эрл остается номером один. With the Fringe on Top. Третья, самая популярная пьеска диска Джамаль Першинги, песня Роджерса и Хаммерстайна из мюзикла «Оклахома». Когда мы поедем кататься сегодня вечером, дорогая, в упряжке будет пара белоснежных лошадей, и ты увидишь, как будет развиваться бахрома на навесах и как будут таращиться на нас заносчивые зеваки. Теперь понятнее, откуда у Джамаля этот ритм и стук подков. Пластинка «Джамаль в Першинге» принесла пианисту и его трио «Три струны» международный успех. На самом деле, среди профессионалов Джамаль был известен уже в 1951 году, когда такие звезды, как Билли Холлидей или Сэмми Дэвис-младший, приезжали в Чикаго его послушать. Джамаль не делит музыку на джаз и классику. Он считает себя импрессионистом, учеником Дебюсси и Равеля, и он не делает разницы между Листом и Артом Тейтумом. Изучать обоих, говорит он, крайне сложно. Итак, Happy Birthday, маэстро. Напоследок и под занавес еще одна знаменитая композиция питтсбургского пианиста, которая была впервые исполнена Майлсом Дэвисом еще в 1956 году. На этот раз квинтет Дэвиса и оркестр Гила Эванса играют в Карнеги-холле. Дата записи 19 мая 1961 года. Называется эта композиция «Новая румба» – «New Rumba». Оркестр Гила Эванса и квинтет Майлса Дэвиса. We'll be right back. Увы, на этом время наше истекло. Подкаст «Джаза на свободе» все там же на свободанews.ру. До новой встречи в эфире. Чао, бай-бай. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой за?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».